Вадим Гетьман. Евангелие – хорошая новость для каждого. Наверное, многим читателям известно, что слово «евангелие» греческого происхождения, и в переводе на русский язык оно означает «благая весть». Но весть о чем? В чем ее смысл? Предположим, где-нибудь далеко-далеко, в холодной, негостеприимной чужбине, быть может, в суровом вражеском плену, томится дорогой вам человек. Вы ничего о нем не знаете. Пропал он, как в воду канул. Где он? Что с ним? Жив ли? Здоров? Быть может, обнищал? А кругом холодные, равнодушные чужие люди. Ничего не известно. Томится сердце, тоскует. Хоть бы одно слово, жив или нет. Никто не знает, никто не может сказать. И вот однажды стучатся в двери. Кто там? Почтальон принес письмо. От кого? Неужели? Да-да, на конверте знакомый милый почерк, его почерк, весточка от него. Что он пишет? Вы торопливо разрываете конверт и читаете с замиранием сердца. Слава Богу! Все хорошо. Он жив, здоров, всем обеспечен, собирается вскоре приехать. Сердце наполняется благодарной радостью. А если вы человек верующий, то в этот момент непременно вознесете благодарственную молитву. Таково впечатление от благой вести. Но в личной жизни это выглядит сравнительно слабо. Мы не сможем ощутить благость этой вести настолько же глубоко, пока не проникнемся тем, о чем хочет сказать нам Евангелие. Это весточка из небес Божьих на грешную землю. Весть Бога, страдающему, томящемуся в грехе человеку. Весть о возможности возрождения к новой, чистой жизни. Весть о светлом счастье и радости будущего. О том, что все уже для этого сделано, что Господь отдал за нас Своего Сына. Человек так долго, так страстно, так тоскливо ждал этой вести. Вслушиваясь в описание того, как люди жили до прихода Спасителя, меня поражает, насколько этот портрет соответствует состоянию современного человечества. Весь мир перед тем временем, когда должен был прийти Спаситель, стонал в железных тисках римского государства. Все земли, расположенные вокруг Средиземного моря и составляющие тогдашний европейский цивилизованный мир, были завоеваны римскими легионами. Это был расцвет римского могущества, эпоха Августа. Рим рос и богател. Все страны слали свои дары сюда или в качестве дани, или как товары торговли. Несметные сокровища собирались здесь. Недаром Август любил говорить, что он превратил Рим из каменного в мраморный. Неимоверно богатели высшие классы, патриции, всадники. Правда, народ от этого не выигрывал, и под золотой мишурой внешней пышности таились горе, нищета и страдания. Но, как ни странно, и высшие богатые классы не чувствовали себя счастливыми. Богатство не спасало их от уныния, хандры, а порой и от отчаяния. Наоборот, оно этому содействовало, рождая пресыщенность жизнью. Посмотрим, как жили тогдашние богачи. Роскошная беломраморная вилла. Изящные портики, между стройными колоннами расположены статуи императоров и богов из белоснежного карарского мрамора, резца лучших мастеров. Роскошные мозаичные полы из дорогих цветных камней, выложены затейливые рисунки. Почти посредине большой центральной комнаты, служащей для приемов, так называемый атриум, квадратный бассейн, наполненный кристальной водой, где плещутся золотые рыбки. Его назначение – распространять приятную прохладу, когда воздух раскален зноем южного дня. На стенах позолота, фресковая живопись, причудливо переплетающиеся орнаменты густых тонов. В семейных комнатах ценная мебель, позолоченная бронза. На всем убранстве лежит печать богатства и изящного вкуса. В надворных постройках масса обученных рабов, всегда готовых к услугам хозяина. Так и чувствуется по всему, что нега, лень и наслаждение свили здесь прочное гнездо. Амфитрион, хозяин дома, римский всадник с жирным двойным подбородком, с орлиным носом, гладко бритый, готовится к вечернему пиру. В этом доме пиры почти ежедневно. Громадное состояние, нажитое на откупах, позволяет тратить колоссальные суммы. Он занят сейчас в домашней библиотеке. Надо выбрать поэму для развлечения гостей. Медленно и лениво пухлыми руками, украшенными тяжелыми золотыми перстнями с самоцветами, перебирает он футляры, где хранятся драгоценные свитки фиолетового и пурпурного пергамента, на котором золотыми литерами переписаны новинки римской поэзии. Его губы брезгливо сжаты. Ему ничто не нравится. Все так плоско, неинтересно, так приелось. В соседней комнате суетится и бегает целая толпа рабов разных оттенков кожи. Белые, голубоглазые свевы, желтые смуглые фригийцы и персы, черные арапы и негры приготовляют столы и ложа для гостей. Их будет немного, только избранные друзья, человек 30. Но тем более надо все приготовить как можно лучше. Пир в разгаре. За длинными столами на ложах, покрытых вессонными тканями и дамасскими коврами, возлежат гости в легких туниках с розовыми и померанцевыми венками на головах. Столы уставлены яствами и фиалами с драгоценным вином. Прошла уже 35-я перемена блюд. Только что убрали жирную тушу жареного кабана, и маленькие невольники, прелестные мальчики с завитыми кудряшками в розовых и голубых туниках, разносят расписные кувшины с розовой водой для омовения рук гостей. Смешанный говор стоит в зале. Гости достаточно подвыпили. Глаза блестят, лица раскраснелись, а рослые арапы вносят громадные амфоры дорогих фригийских и фалернских вин, предлагая желающим наполнить опустошенные кубки. Несмотря на знойный вечер, в комнате прохладно. По углам бьют фонтанчики и журчат ручейки душистой воды, наполняя воздух благоуханием. Откуда-то сверху, как крупные хлопья снега, медленно падают лепестки роз и жасминов, покрывая все в комнате ароматным ковром. Издали доносятся тихие звуки грустной музыки, стонет свирель, журчащими каденциями рассыпается арфа и томно воркует лютня. А гостям подают 36-ю перемену – жареные соловьиные язычки с пряным восточным соусом. Блюдо, стоившее невероятных денег. Это какой-то культ чрева и обжорства. Ели с внимательной торжественностью, по всем правилам гастрономии, точно совершая священный обряд. Ели медленно, бесконечно долго, чтобы продлить наслаждение. А когда желудок был полон и не вмещал больше ничего, принимали рвотное, чтобы освободить его и начать снова. В пиршественной зале появляется домашний поэт Амфитриона, один из бесконечной толпы его прихлебателей. Под звуки лютни он декламирует стихи собственного сочинения. Его сменяют мимы и танцовщики. Начинается дикая и сладострастная вакханалия. Но хозяин по-прежнему не весел. На его лице скука, пресыщение. Все надоело. Хоть бы что-то новое изобрели. И то каждый раз одно и то же. За новое развлечение, за изобретение удовольствий платили большие деньги. Но трудно было изобрести что-нибудь новое, достаточно сильное, чтобы возбудить притупленные нервы. Неизбежная скука надвигалась, как болотный туман, полный удушливых миазмов. Пресыщенная жизнь переставала быть жизнью. Один из наиболее состоятельных людей того времени, сам император Тиверий, представляет едва ли не самый печальный образец пресыщенной скуки. Он на острове Капри, в чудной мраморной вилле. Кругом плещутся лазурные волны Неаполитанского залива. Дивная, яркая, южная природа улыбается ему и говорит о счастье и радости жизни, а он пишет сенату: «Я умираю каждый день, и зачем живу, не знаю». Так жила римская знать, праздная, потерявшая вкус к жизни, неудовлетворенная ни богатством, ни могуществом. Но это знать, скажет кто-нибудь, понятно, что им всегда чего-то недоставало. Простой народ ведь жил по-другому. Не было у него ни пресыщения, ни неудовлетворенности. Народ, вернее, городской класс, та толпа, которая наполняла улицы Рима, вряд ли чувствовала себя счастливой. Правда, и здесь жизнь с внешней стороны могла оказаться иногда праздником. Золотые потоки богатства и роскоши, которые стекались в Рим со всех стран, хотя и в небольшой степени, но достигали и римской черни. От императора и сановных патрициев в дни торжественных событий и фамильных праздников перепадали значительные подачки. Практиковалась и даровая раздача хлеба. Римские граждане, кроме того, могли торговать своими голосами при выборах в Сенат или на муниципальные должности. Для толпы устраивались в цирках и театрах даровые великолепные зрелища. Все это создавало условия легкой, праздной жизни и привлекало из провинции массы праздно шатающегося люда. Мало-помалу в Риме и других больших городах скопились громадные толпы людей, праздных, неспокойных, ленивых, привыкших жить за государственный счет, единственным желанием и постоянным воплем которых было хлеба и зрелищ. Конечно же, были в Риме и рабы, которые жили совсем по-иному. Им вряд ли можно позавидовать. Но их одолевала та же неудовлетворенность, хотя и не связанная, конечно, с пресыщением материальными благами. Таким образом, во всех классах римского общества жизнь была безрадостная и гнетущая. Пресыщенность, скука, разочарование высшей знати и бесправие, угнетение, страдания в низших слоях. Искать радости, успокоения, утешения было негде. Языческая религия не давала никакого облегчения. В ней не было той благодатной, таинственной силы, которая одна только может успокоить, ободрить и укрепить страждущее сердце и томящийся дух. Кроме того, римская религия времен пришествия Христа Спасителя очень много заимствовала из восточных культов, полных сладострастия и распутства. В безумных, беспутных оргиях Востока можно было найти опьянение, временное забытье, но после этого скорбь становилась еще острее, отчаяние еще глубже. Именно поэтому для многих весть о пришествии Спасителя в Иудее стала не просто глотком свежей воды, облегчающим страдания, но ответом на запросы изголодавшейся души. И богачу, который искал чего-то нового, не зная, чего именно, и поэту, исчерпавшему темы для сочинений, и рабочему цеха, которому надоели кровавые побоища на аренах, и рабу, всем им Христос предлагал себя, одним в утешение, другим как вечно новое начало, исполненное любовью и состраданием, третьим, как маяк надежды в наполненной скорбью действительности. Мы сегодня так похожи на жителей Древнего Рима. Нет, ни делением на классы, ни нашим языком или одеждой. Похожи нравом, характером, запросами. Кто-то застигнут врасплох финансовой проблемой, поглотившей его в долговую яму. И здесь Христос утешает и помогает, учит в Своем Слове, как жить, в том числе и как обращаться с финансами. Кто-то имеет возможность обставить себя дорогой техникой, купить престижный автомобиль, но на душе все равно кошки скребут, потому что в глубине сознания понимаешь, что это не вечно, и основные вопросы все-таки остаются. А пустота духовная не проходит. Христос пришел помочь и таким. Помочь Он пришел всем нам. «Придите ко Мне все», — зовет Он, — «придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое — благо, и бремя Мое — легко». Ответьте на призыв Христа. Евангелие и для вас станет долгожданной вестью освобождения из далекой страны, вестью, которую вы ожидали всю жизнь.